Дом. Интермедия. Дом принадлежал старшим. Дом был их домом. Воспитатели присутствовали, чтобы поддерживать в нем порядок, учителя, чтобы старшим не было скучно, директор, чтобы не разбежались учителя. Старшие могли жечь в спальнях костры и выращивать в ваннах грибы-галлюциногены. Никто им ничего не мог запретить. Они говорили: «Спицы колес моих», «Застойный крен в костях», «Деятельно присутствующие части тела», «Косящие под литургию». Они были лохматы и пестры. Они выставляли острые локти и смотрели замораживающе. От их злой энергии дрожали стекла в оконных рамах, а кошки нежились в ней, обрастая искристой аурой. Они заключали между собой браки и усыновляли друг друга. Не было надежды проникнуть в их мир. Они его придумали сами. Свой мир, свою войну и свои роли. Из-за чего началась их война, не помнил никто. Но они были людьми Мавра и людьми Черепа, делились на черных и красных, как шахматные фигурки. Перед их драками дом замирал и, затаив дыхание, ждал. Перед драками они запирали младших в спальнях, поэтому для младших их драки были жгучей, щекочущей тайной за двойным поворотом ключа. Чем-то прекрасным, до чего еще предстояло дорасти. Они ждали исхода этих сражений, отчаянно царапая замки и прислушиваясь. Кончалось это всегда одинаково. Старшие забывали отпереть дверь, и младшие оставались пленниками своих спален до утра, до прихода воспитателей. Как только их выпускали, они бежали обнюхивать поле боя и искать следы, которых уже не было. Позже, из подслушанных разговоров, они узнавали подробности. Тогда большая игра старших переходила в их маленькие дворовые игры и терзалась до тех пор, пока не надоедала. Мимо дверей 15-й спальни кузнечик крадется на цыпочках, как вражеский лазутчик. Из комнаты доносятся голоса. Вдруг все они смолкают, как по команде, и в тишине слышен только тихий сип. Кузнечик заглядывает в приоткрытую дверь. Фиолетовый мавр сидит спиной к двери, совсем близко. Как зачарованный, кузнечик рассматривает его шею. Если бы кого-то покрыли миллиардом татуировок, так, чтобы они смешались и налезли друг на друга, получилась бы именно такая странная шея. Розовые уши на ней, как приклеенные. Мавр сипит, выбулькивая слова-колючки, и голова его вздрагивает, а уши движутся отдельно, сами по себе, маленькие и розовые, как у крысы. Кузнечик смотрит на мавра, на спинку его коляски, где есть держалка для зонтика и крючок, и еще много всего непонятного, чего не бывает на других колясках. Он вслушивается в сип, но ничего не может разобрать. Очкастый колясник в пижаме отвечает мавру, почтительно прикрыв рот ладонью. Он замечает кузнечика, глаза его делаются круглыми, и одними губами произносит: «Брысь!». Кудрявая голова мавра начинает поворачиваться. Кузнечик отлетает от двери и бежит по коридору быстрее ветра. Он — единственный из младших ходячих, кому запрещен вход в комнаты мавра. 15, 14, 13. Другие могут входить туда, но не он. В комнатах мавра можно стать подносчиком того и этого, кипятильщиком воды, чистильщиком обуви или мойщиком посуды. Можно стать резчиком колбасы для бутербродов, которые фиолетовые поглощают в огромном количестве, один за другим. Это плата за общение со старшеклассниками. Для тех, кто плохо справляется с поручениями, мавр держит в коляске ремень. Этот ремень снится младшим в кошмарных снах. Ремень мавра, сам мавр и его голос, скрипучий голос лилового чудовища. Возвращаясь из его комнат, мальчишки проклинают фиолетового и показывают друг другу рубцы от ремня на ладонях. Кузнечик им втайне завидует. Их ранениям, рассказам, жалобам, всему, что объединяет их в ненависти к мавру. Это их приключения, их переживания. Он в стороне от этого. Кузнечик замедляет шаг. Дальше — территория черепа. Три комнаты, уравнивающие его с другими мальчишками, потому что им туда нет хода, как и ему. Это комнаты, мимо которых они тоже крадутся на цыпочках. Они не бывали там, но знают про эти комнаты все. Знают, что в одной из них нет кроватей, а есть только матрасы, которые по утрам складывают друг на друга в две огромные матрасные горы. На вершинах этих гор режутся в шашки колясники. Полы там липкие, на подоконниках шеренги пустых бутылок. Сидят на тонких циновках из красной соломки. В этой комнате обитает череп. узкоглазый хищник с леденящей душу кличкой, воин, вожак, живая легенда дома, идол всех младших, герой их игр, недосягаемый идеал. Еще есть 11-я комната, та, где настоящий шалаш из бамбука, где главное украшение — кальян хромого, где живет попугай-детка, старый кокоду, который умеет ругаться на трех языках. Мальчишки знают, в какие часы, проходя мимо раскрытой двери, увидишь горбуна хромого, булькающего пузырями в прозрачно-пузатом кувшине. Третья комната — та, что с наддверными надписями. Там Седой с коробкой амулетов и рыбками в аквариумах. Седой, не любящий яркого света. Комната таинственнее первых двух, потому что ее дверь всегда закрыта. Проходя мимо, кузнечик представляет Седого и комнату. Ему это легко, он там был и видел все сам. Он прижимает подбородком амулет под майкой и жалеет, что никому не может рассказать о том, что с ним было. Дар Седого приближает его к старшим. Сила, равная силе черепа. Он несет ее тайно, спрятав от всех.